Итак, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это традиционные ответы на вопросы слушателей, которые сейчас более структурировались, и поэтому нам стало легче отвечать. Ну, надеюсь, что мы таким образом сможем ответить на все. Итак, первый из них по порядку поступления. Смирнова, остановит ли интернет технологии фальсификаторов? Уважаемый Марксович, этот вопрос я немного по-другому задал, дискуссию о проекте Конституции, но ответ на него не нашел. Привяжу к вашей книге «Фронт Путина». Меня насторожил тот факт, что в некоторых местах своей работы вы признаете, что тотальные фальсификации станут неизбежными при электронном голосовании. И далее идет несколько цитат, что с ликвидацией избирательного бюллетеня следует последнее материальное свидетельство, которое могло бы доказать, что голосование прошло. В развитии интернетных технологий Центризбирком заинтересован. Выборы станут полностью виртуальными, явки на избирательные участки даже не потребуются. И так далее, и так далее. В связи с этим возникает недоверие к самой идее прямой демократии, поскольку главный механизм – это именно голосование при помощи интернет-технологий с использованием некоторого идентификационного кода. Думаю, не стоит объяснять возникшие здесь опасности злоупотребления, махинации Рябовым, Вишняковым и Чурами. Дальше карт-бланш для возможных преступлений путинских коллег по цеху, поэтому прошу разъяснить, согласны ли вы с такими опасениями и как предлагаете их устранить. Вполне возможно, что вы исходите из того, что прямая демократия наступит каким-то особенным образом, а все дерьмо вдруг куда-то исчезнет из России, но, судя по вашим взглядам, вы в такие чудеса не верите. Значит, спасибо там за поздравление с Новым годом. Что хотел сказать? Значит, коллеги, нам надо иметь в виду, что все-таки «Фронт Путина», да, это актуализированная в 2011 году версия книги, которая раньше выходила в 2007 году и называлась «Афера российских выборов» в авторском названии. И в тот момент мы просто констатировал наличие вот этих вот интернет-попыток, вернее, попыток электронного голосования, которые будут фальсифицировать голосование реальное, но инструментов противодействия такому голосованию, как это делать, во-первых, это не ставило задачи описать это в книге, а во-вторых, они просто не были концептуально оформлены на тот момент. Мы в это же самое время вместе с Александром Викторовичем работали в комиссии Конституционной Национальной Ассамблеи, задача которой как раз состояла в том, чтобы предупредить все возможные нарушения на выборах при помощи создания такого механизма, который не позволил бы их сделать. Это оформилось в виде протоколов заседания Конституционной комиссии. Они были опубликованы на сайте НА и появились уже, естественно, позже книги, о которой идет речь. А дальнейшая уже реализация непосредственно вот этих вот выводов, и в частности путем противодействия фальсификации электронного голосования, нашло свою реализацию в том проекте Конституции, который я составил, и которое было вывешено для как бы всеобщего обсуждения тоже на сайте Национальной Ассамблеи. Поэтому у этого вопроса есть некая эволюция. Я думаю, что решение тех вопросов, о которых вы говорите, их надо искать скорее в проекте Конституции, чем по прямой демократии, чем вот в книге, которая просто констатирует, что такое есть. Коротко о чем идет речь. Согласно Конституции, вернее, этому проекту Конституции, действительным является только то голосование, которое может быть проверено голосующими. То есть вопрос здесь не просто в том, что кто-то, так сказать, там за тебя нарисовал столбики выборов, так как это происходит на сегодняшний день при голосовании в РФ, особенно в его телевизионной версии, а в том, что каждый подавший голос, а точнее говоря, даже имеющий право голоса, может проверить, действительно ли его голос был засчитан, если да, то в чью пользу, или если он не голосовал, то действительно ли его голос отмечен как не голосовавший. Понимаете, причем это право, возможность его проверки при помощи ли системы электронных кодов, при помощи еще какой-то, она должна быть у каждого, принимающего участие в голосовании.
То есть это близко к казусу Митрохина, который пришел на участок вместе с семьей, проголосовал, естественно, за себя и за яблоко, А потом, когда подвели результаты голосования, сказали, что на этом участке ни один человек не голосовал ни за Митрохина, ни за Яблоко.
Да, совершенно
верно. Чем Митрохин был крайне изумлен. Говорит, ну я-то с женой точно проголосовал за себя.
Понятно. Нет, ну мы именно это и учитывали вот, при обсуждении, так сказать, самого проекта, выставлении требований, если угодно, к Конституции, как она должна быть выглядеть в будущем. А вот реальный механизм этого заложен вот в тот проект, о котором я говорю. Вполне возможно, что этот механизм нуждается еще в какой-то дополнительной доработке, я ничего здесь против не имею. Вот. Но я хочу сказать, что он строился именно с учетом того, чтобы голосование, в том числе электронным образом, оно было проверяемо, причем было проверяемо в свободном виде. И в частности, один из инструментов этой проверки состоит в том, что тоже вот можете отметить это в проекте Конституции, что данные публикуются для общего пользования, да, естественно, проверяемые, и передаются в вышестоящую цепочку, да, в вышестоящий избирком, одновременно. Это необходимое условие, да, другое. То есть вы не можете вначале там сфабриковать как-то данные, передать их, стусовать с вышестоящим избирком, а потом только их опубликовать. Они должны быть сразу опубликованы по результатам голосования. Вот таких вот решений в Конституции заложено несколько. Но я думаю, что их список, безусловно, может не быть исчерпывающим. Пожалуйста, Саша.
Ну, вот то, что ты говоришь, это одно из технических решений. Вообще, естественно, борьба с фальсификаторами выборов – это борьба снаряда и брони. Угу. Абсолютно понятно, что совершенствуется и то, и другое, и этому надо придавать серьезное внимание и двигаться вперед. Но, значит, с той позиции, с какой мы сейчас видим, значит, вот ты назвал какие-то вещи. Еще, например, такая вещь, что избирательная комиссия разбивается ведь у нас по проекту на две части. Угу. Одна часть занимается, собственно, проведением выборов, а другая занимается политической частью, вот взаимодействие с как раз кандидатами, угу. с политическими партиями и все прочее, что усложняет фальсификацию угу. выборов. Угу. Ну и вообще в дальнейшем, если говорить о перспективе развития гражданского общества, то, наверное, по целому ряду вопросов, а с этого можно начинать, а заканчивать, приводя к общему знаменателю, чтобы голосование было гласным. Угу. То есть не только ты сам мог себя проверить по определенному коду, но и вообще-то все должны знать, как ты проголосовал.
Ну, в общем, да.
Потому что если ты гражданин, если ты стоишь на горе, или как там называется, так сказать, на какой-то площадке, в которой, то, в общем-то, ты говоришь, моя позиция такая. Вот я вот за нее голосую. Это не всегда сейчас получается, не всегда можно применять эту методику во всех случаях. Но тайная проверка своего голоса, она в любом случае должна быть. Это одна из тех новаций, которая должна быть. И вообще, строго говоря, мне даже не очень этично критиковать нынешнюю систему, потому что она настолько фальсифицируема, что даже борьба с... То есть критиковать ее нет смысла. А мы сейчас критикуем несуществующую еще систему прямой демократии и выборов. Она в лучшем случае лучше защищена от фальсификации, чем то, что сейчас происходит.
Ну, я в заключение просто хочу подчеркнуть, что, разумеется, речь идет о том, что Центр избирком в том виде, в котором он сегодня существует, он при будущих системах голосования не имеет права оставаться вообще, не имеет никакого права на жизнь, потому что это инструмент фальсификации, так сказать, это совершенно отчетливо. Так, ну далее, следующий вопрос. Роль профсоюза в современной России. Я, честно говоря, не увидел там вопроса. Да, пожалуйста, Саша, если ты
что. У меня... Есть ответ, потому что я неоднократно упоминал так сказать, эту роль, так сказать, и сейчас хочу повторить. На мой взгляд, развитие левого движения в России, то есть движение, опирающееся на наемных работников, оно невозможно без создания профсоюзов. Угу. Нормальных профсоюзов, независимых, вот, которые опираются на конкретно трудящихся, которые... Потому что правое движение, оно и так организовано. Предприниматели имеют свои каналы общения, они имеют торгово-промышленную палату, они имеют лоббистские структуры, они имеют средства массовой информации, они имеют то, сё, пятое, десятое, то есть колоссальное количество организующих структур, которые для правых не являются проблемой, чтобы сорганизоваться. У левых в этом плане они более многочисленны, но они хуже организованы. И для того, чтобы баланс был, а этот баланс между левыми и правыми, он в национальных интересах, должны быть интересы учтены и тех, и других. Значит, для этого необходимо, чтобы левые, прежде чем создавать политические левые партии, понимали, на что они опираются. Они должны опираться на профсоюзы. Ничего другого так и обществом не придумано. И с этой точки зрения роль профсоюзов, она является базой для левых партий и движений.
Мне-то особо добавить нечего, так что я перехожу к следующему вопросу. Определение фашистского государства. Вопрос Краснову. Каково ваше понимание современного государственного фашизма? Так, под государственный фашизм, в моем понимании, можно подвести и некоторые демократические государства, ведь фашизм, как идеология, изначально был создан для защиты буржуазии своих экономических и политических интересов в кризисные годы. Может, это нормальная реакция буржуазного государства, чтобы дать вышить его политической элите?
Ну, я бы ушел от тех определений, которые были созданы во времена, так сказать, пропаганды тех или иных измов, потому что существует научное определение фашизма, и существует история развития этой идеологии, в частности, европейская, она подробно известна со времен, так сказать, Муссолини и Салазара, заканчивая, так сказать, фашистскими движениями, которые так называемыми фашистскими, которые существовали в Германии, там, в Австрии, в Венгрии, так сказать, в Хорватии и прочее. Значит, я бы ушел здесь от... потому что когда мы говорим о том, что это идеология, которая создана буржуазным обществом для того, чтобы защищать свои интересы, мы немножко уходим в сторону. Мы сразу начинаем клеить ярлык, что вот они это делают для того, чтобы. Надо определить, что это такое. И в своих передачах мы достаточно много посвящаем этому и даем научное определение всему этому делу. Это определенная идеология, связанная на роли человека, лидера, вокруг которого, как вокруг топорика во время войны, фасциями, фашиной, так сказать, окружено общество, окружен народ, для того, чтобы продвигать ту или иную идею. Отсюда пошло название фашизм, фашина. И, собственно, в древнеримском варианте это выглядело как пучок фасций, куда воткнут топорик. Вот это символизирует эту вещь. Значит, оно характеризуется целым набором вещей. Вот в противовес демократии, о которой мы говорили, которая имеет другую структуру построения общества, когда снизу формируется те или иные структуры управления, фашизм формируется на какой-то личности, на фюрере, вожде, так сказать, дуче, как его ни назови, вокруг которого организуется общество. Оно, исходя из этой идеологии, и характеризуется определенной экономикой, связанной вот с госкорпорациями. Оно характеризуется целым набором идеологемов, измов, так сказать, о которых подробно описано. Вот поэтому строго по-научному, если мы уходим от просто названия фашизма, итальянского фашизма, то тоталитарные системы фашистского толка, такие как нацизм, авторитаризмы разных родов, которые были в Европе, и которые мы видим как примеры, они организованы все приблизительно одинаково. И с этой точки зрения, существующий режим в России подходит под это определение. Подходит. Мы, чем дальше, тем мы слышим, что нет Путина, нет России, что все должны сплотиться вокруг, так сказать, него, что госкорпорации у нас присутствуют в полном объеме. Они не такие эффективные, как при Муссолини, потому что Муссолини был другой человек. Но, тем не менее, они присутствуют, они видны, так сказать, вот система устраивает чернорубашников, антимайданников там, или не пойми чего. Вот все это выглядит как карикатурно, но это карикатура не на что-нибудь, а именно на фашизм. Поэтому с этой точки зрения подходит. В любом случае, я хотел бы предостеречь от путаницы, которые происходят, когда фашизм начинают ассоциировать с национал-социализмом, потому что это другая система. Она как бы имеет родственные черты, но это другая вещь. Это национал-социализм. Из этого вытекает другое определение. Или когда путают с расизмом. Вот, например, и пытаются, что обязательно фашизм – это разновидность или составляющей частью фашизма является расизм. Это не так. Это совершенно не так и может быть совершенно иначе. Например, если и говорить о какой-то приверженности идеологии расизма в стране, то как раз это наиболее характерно для еврейских кругов в России. Вот они конкретные расисты. Причем не только в России. Они расисты и в Израиле, они расисты в Европе. Вся методология, если посмотреть внимательно, что делают сионистские круги еврейские, это в чистом виде расизм. Это не нацизм, не фашизм. Это расизм. Это теория превосходства одной расы на другой в том виде, если говорить об отрицательных чертах расизма, потому что расизм это вообще большая теория, где родился, там и пригодился. Но если говорить об отрицательных чертах, то это как раз характерно не для Путина и не для, так сказать, не для Муссолини. А это характерно для, так сказать, сионизма в том виде, в котором он сейчас существует в мире. Поэтому, еще раз говорю, фашизм ни в коем случае нельзя перепрыгивать с одного термина на другой, так сказать, а именно сосредотачиваться на определении самой вот этой роли. Она достаточно четко, понятна. И вот то, что мы видим в России, практически полностью соответствует научному определению фашизма.
Ну, я что хотел добавить. Во-первых, относительно терминологии государственный фашизм. На мой взгляд, не государственного фашизма-то вообще не бывает.
Это есть... не существует, да.
Да, есть...
Фашизм – это определенный строй государства, а не чего-либо.
Да. Нет, я относительно вопроса просто это говорю. Вот, поэтому могут быть, как говорится, фашистские взгляды, фашистская идеология, которая, собственно, состоит, если брать ее родословную, в нахождении альтернативы демократии. Потому что если посмотреть труды классиков, так сказать, фашизма, будь то Муссолини или Гитлера, я, кстати, считаю, что национал-социализм это просто одна из форм фашизма. Ну, тут могут быть разные точки зрения. Вот. То, в общем-то, и главный пафос направлялся на то, насколько прогнила демократическая система, так называемая, в его парламентском, по сути дела, нынешнем виде. И как ей построить альтернативу, которая не является ни коммунистической системой, ни парламентской. Вот в Муссолини это называлось «Третий путь». Гитлер об этом просто писал, как альтернатива, так сказать, тому и другому. Вот. Но так или иначе, да, это определенная система взглядов, на основании которых построено вот имеется государственное устройство с теми признаками, о которых Саша только что говорил. Я, кстати, о них писал вот в антифашистской декларации в свое время. Но что я хочу подчеркнуть отдельно, это то, что вот начиная с тех самых пор, когда появилась антифашистская декларация, когда мы начали пробовать создать антифашистский гражданский трибунал и прочее, прочее, это было еще даже до Национальной ассамблеи, мы неоднократно своих либеральных коллег подбивали на то, чтобы, во-первых, каким-то образом характеризовать, ну, так сказать, сам фашизм.
И, во-вторых, классифицировать и договориться хотя бы о терминах.
Ну да, хотя бы договориться о том, что собственно, им является, а что не является, да. И каждый раз получали на этот счет очень такой отпор, как бы замаскированный под те или иные обстоятельства, при которых они, во-первых, наотрез отказывались считать путинский режим фашистским. Хотя он, собственно, стоит на базе той конституции, который, по сути дела, создает основу фашистского государства вот именно за счет своего суперпрезидентского характера и вождизма. А во-вторых, как-либо обсуждать или рассуждать о том, откуда фашизм берется, какие он имеет признаки и что у него общего в мировой конструкции различных государств. Потому что из этой конструкции очень вылезают часто неприятные факты. Вот ты провел одну параллель с Израилем, понимаешь, но там определенные параллели могут быть найдены, так сказать, и в строении целого ряда западных стран. И поэтому, помимо, собственно, конечного этапа, фашизм не фашизм, есть еще определенные стадии фашизации, которые характерны для тех или иных государств. И вот эти вот стадии вообще как приходят от благолепной буржуазной демократии к фашизму, либеральные наши коллеги, хотя вроде бы на словах они были наиболее заинтересованы на это, как антиподы, если угодно, формальные фашизмы, они были менее всего, так сказать, тем не менее заинтересованы в том, что это происходило. Поэтому я считаю, что много разноголосицы в этой терминологии возникает за счет того, что фашизм как явление еще достаточно не изучен. Вот, и поэтому и нет каких-то устоявшихся формул, которые могли бы характеризовать, что это происходит так, так и так, которые были бы общепризнанными.
Ну, поэтому... если ты помнишь, они аргументировали это тем, что если так нет российской составляющей в российском фашизме,
то это не фашизм.
Если не евреев не сажают в концлагеря, значит, это не фашизм. Сводили постоянно к собственной нации. Чем доказывали особость, попытки подчеркнуть свою особость.
Ну да, ну в общем, да.
Все. И дискуссия сразу уходила сразу куда-то в пыль. Они начинали путать термины фашизма, национализма и расизма. Ну, да. И пытались завести в тупик.
Фактически интерес, так сказать, либеральной части общества и оппозиции на сегодняшний день сводится к тому, чтобы фашизм оставался чем-то вроде ругательства политического, которое можно было бы произвольно наклеить на любого оппонента.
Кто против евреев, тот фашист.
Да, да, грубо говоря, так.
У них стремление именно такое.
Да, и причем именно евреи должны быть как бы верховными судьями, ну и, разумеется, их идеологи, да, чтобы судить о том, кто является фашистом, а кто не является. Так что надо все вот, рассуждения по поводу государственного фашизма и вообще фашизм понимать вот с учетом этих обстоятельств. Еще один вопрос от другого нашего слушателя. Выражение существ. Несмотря на то, что это неоднократно обсуждалось. Прокомментируйте выражение. Сечин нефть никогда не упадет ниже 90 долларов. Ниже 90 долларов цена за баррель не упадет. Путин, если мировые цены удержат на уровне 80 долларов, то все производство рухнет. Российский бюджет сверстан из расчета 96 долларов за баррель, и никакой трагедии я не вижу, и так далее, и тому подобное. Почему УВП беспокоится о нефти, а не о промышленности и науке? Не стоит ли ему уйти в отставку после таких фундаментальных прогнозов? И что будет с РФ, если уйдет мистер Путин? И можно ли любитель почитать с бумаги быть двойным, тройным или четверным агентом и в нужный момент спасти Россию от ликвидации? Пожалуйста, Саша, если хочешь.
Ну, начну с конца, что РФ будет процветать после ухода Путина, это у меня не вызывает сомнений. И чем быстрее он уйдет, тем больше шансов и больше будет стимул для развития страны. Что касается остального, я, честно говоря, не хочу даже это комментировать, потому что я уже сказал, что Путин вместе с его подручными для меня в какой-то степени уже прошлый этап. Это политические трупы, которые вот сейчас гальванизировать их нет смысла. То, что показывают они за две недели до радикального изменения цен, не в состоянии предсказать это, находясь, кстати, на вершине разведок экономических, политических, обладая всей полнотой информации, они, как из приведенных цитат, несут полную экономическую глупость. Это признак, если политик не в состоянии предсказать такие фундаментальные вещи, как глобальные изменения цен на нефть, связанные там, будь то с сланцевой революцией, будь то конъюнктура рынка, будь то договоренности саудитов с американцами, весь комплекс этих проблем. Если ты не в состоянии это предсказать, ты какой политик? Ты не политик, ты человек, который отсиживаешь уже на последнем на месте, пытаешься сохранить собственную задницу и, так сказать, уже не можешь рулить государством, а только занят спасением собственной персоны. Вот с этой точки зрения я бы не стал их анализировать. Но говорили они глупости. И более того, они продолжат их говорить. И в еще большем объеме.
Ну, я еще хочу добавить. Относительно цен на нефть. Я что-то не знаю тех, кто бы говорил умности про эти цены. На сегодняшний день любой, кто будет говорить о каких-то ценах на нефть, хотя бы с опережением на 3 месяца вперед, во-первых, с большой вероятностью скажет глупость, да даже и на месяц. Вот, большой вероятностью скажет глупость, а во-вторых, тогда надо и всем западным политикам заодно тоже уходить. Они тоже там предсказывали совершенно разнонаправленные цены. Ну уж про нефтедобывающие державы я и не говорю. И это, знаете, к этим предсказаниям курса, цен, так сказать, и прочее, я бы относился так. Собака лает, ветер носит. Это связано с слишком большим количеством факторов, которые на сегодняшний день предсказывать можно с той же вероятностью, которой можно предсказывать погоду.
Валер, я хотел обратить твое внимание, Путин не предсказывал цену на нефть. Он сказал, что при 80 экономика мира рухнет.
Я понимаю, да.
Это не предсказание цены на нефть. Это аналитический вывод, исходя из цены на нефть. Ну, и он неверный.
Ну, какой это аналитический факт? Вывод? Она может упасть до 20 или до 16 долларов, или за 15. А может подняться до 100, а может нет. Ну, это то, что при этом все сразу рухнет. Ну, это совершенно пропагандистский какой-то популистский, так сказать, вывод. Ничего не рухнет, ничего не развалится, просто будет действовать при других условиях. Это можно предсказывать с той же вероятностью, которую можно предсказывать погоду. Как известно, несмотря на все, так сказать, самые мощные компьютеры, но можно предсказать ее с достаточной уверенностью на следующий день. Ну, на 3 дня это вероятность прогноза больше 50%. А все, что дальше, больше 3 дней, это все меньше 50%. И чем дальше, тем больше. Поэтому говорить с таким же основанием о цене на нефть, на которой базируется там куча разных, так сказать, факторов, на которые влияет, ну, абсолютно нереально. Поэтому просто каждый, кто вам будет говорить про то, какая цена будет на нефть там через месяц, два или три, просто плюньте ему в глаза сразу, прям не слушая. А то, что он сказал, выньте из ушей и выбросите в урну. Вот. Во-вторых, о том, что экономика развертывается, так сказать, лопнет там или не лопнет при расчете той или иной цены. Ничего не лопнет нигде. Просто будет действовать по-другому. Ну, что значит лопнет? Вот упала цена ниже $50, упала, что, во всем мире автомобили встали и, так сказать, станки остановились. Нифига это не будет.
Многие, наоборот, даже улучшились.
Ну, кто-то улучшился, кто-то ухудшился. Ну, на разного действует, на разных действует по-разному, там, в зависимости от конъюнктуры, обстоятельств и так далее. Поэтому говорить о том, что там все сразу остановилось или все сразу заколосилось, ну, совершенно невозможно. Я уже 1000 раз приводил, еще раз напомню про этот пример, с прыганием цены в течение 4 лет второго путинского царствия с 40 до $150 и обратно. Ну и что случилось с экономикой за это время? Она что, выросла, что ли, в мировом масштабе, я имею в виду, или в каких-то отдельных странах? Или категорически опустилась? Вот ничего, ровным счетом. Вот что-то, что-то чуть-чуть затруднилось, что-то увеличилось, что-то уменьшилось. А, строго говоря, все осталось примерно на том же пути развития, на котором он был. То есть, ну, не надо из этих факторов делать там гиперпроблему, от которой сразу рушится мир, от того, что там на $2 кто-то изменил цену за баррель. Ну, что-то изменилось, что-то изменилось, что-то нет. Если еще учесть, что большинство нефтедобывающих стран еще и работает по долгосрочным контрактам, а так вот на основе фьючерсов отдельными танкерами продается только какие-то избытки, излишки, так сказать, нефти, ну или там между друг с другом идет нефтяная война, ну, в общем, фактор этих цен на влияние экономик стран, он сильно преувеличен. Он имеется, но это не так, что они начались или кончились. Что касается того, что какие фундаментальные прогнозы кто делает, ну, мне кажется, что это все, кто делает эти фундаментальные прогнозы, они просто не имеют для этого никаких оснований. Что будет, если уйдет Путин, так сказать, из СРФ? Это интересный вопрос. Потому что кардинально он зависит даже не от того, уйдет ли Путин. А, во-первых, кто будет вместо него? Это вот более существенный вопрос. И второе, а что будет с тем самым слоем, который на сегодняшний день реально варит вот эту экономическую политику? Вот если он уйдет вместе с Путиным, это вообще большая перемена в государственном управлении. Это, можно сказать, будет снесена вся верхняя экономическая платформа общества, и кратковременно, а может быть не кратковременно, общество испытает очень сильные экономические потрясения, это надо понять. Если эта верхушка останется, то, скорее всего, она сделает еще хуже, чем то, что было при Путине. Я не говорю, что он, так сказать, прям свечка в углу, на которую надо молиться. Но надо просто понимать, что если вот к этой экономической либерастии добавится еще и такой же президент а-ля Ходорковский, то это значит, что все наши национальные интересы будут сдаваться в еще более веселом темпе, чем было при Путине в 2000-2001 году, когда мы, собственно, начали, так сказать, самую яростную его критику. Так что предположить, как именно будут развиваться эти события, я думаю, что можно с той же вероятностью, сколь и предполагать о смене цен на нефть. Вот, но, так сказать, тут варианты, возможно, самые разные. Может ли быть двойным, тройным или четверным агентом в нужный момент спасти Россию от ликвидации? Черт его знает. Я думаю, что спасти Россию от ликвидации могут только наши самоорганизации, только сама Россия. Ну, поэтому, насколько мы будем влиять на, так сказать, нашу элиту и ставить ее в положение выполнения наших национальных интересов.
Ну, у нас никто не даст так нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой.
Ну, логично, да, совершенно верно. Давайте тогда еще следующий вопрос. Почему развитые страны не выводят производство из развивающегося Китая? Добрый вечер. Хотел задать ведущим такой вопрос. Есть такая развивающая страна Китай, ВВП, которая превосходит ВВП почти всех развитых стран. Ну, пока на душу населения не превосходит. Но почему-то так называемые развитые страны не боятся создавать рабочие места в Китае, помогая ему наращивать свои золотые валютные запасы, который же позволяет нам скупать многие лакомые куски во всем мире и даже иметь возможность некоторого давления на США в плане того, что если Китай сдаст все свои гособлигации, то последним будет худо, и последние вынуждены будут внеслить эту народную республику. Почему же Запад, США и их сателлиты не считают рост экономики Китая угрозой для себя? На первый взгляд логичным кажется вывести из Китая все производство, какое только можно, не пускать его в ВТО и попробовать задавить его другими подобными способами, замедляя рост, насколько это возможно, и скупая наиболее перспективные вещи в его экономике. В реальности же наоборот. Китай покупает бедные Греции заводы, чтобы штамповать китайские товары с надписью Made in US. В чем же разгадка? Я вам хочу сказать, что, во-первых, когда говорят о экспорте, так сказать, технологий, там, заводов и вообще производства в страны, в третьи страны, преимущественно азиатские, будь то так называемые азиатские тигры, будь то в Китай, все время как-то забывается и выпускается из виду, что экспорт технологий – это только половина дела. Вторая половина – это рынки, которые предоставляются для сбыта этих товаров. Если Китаю предоставляются рынки для сбыта, то тогда Китай имеет возможность, соответственно, этими товарами торговать. Если этих рынков не будет, то это производство и Китаю самому не нужно. То есть здесь в данном случае ситуация очень похожа на известную китайскую пословицу «поймать тигра за хвост». Когда его ловишь за хвост, то непонятно, кто кого поймал, ты тигр или тигр тебя, потому что отпустить его нельзя. Вот в этом смысле западные страны похожи отчасти на заложников такой ситуации. То есть, с одной стороны, они как бы держат этого тигра за хвост, потому что представляют ему рынки сбыта, а с другой стороны, и отпустить его, так сказать, невозможно, и удержать его тоже невозможно. Поэтому какое-то давление, так сказать, рост экономики Китая, в данном случае он объектив, потому что у него самые большие людские ресурсы, и они самые дешевые. И, собственно, этих дешевых ресурсов более создать не может никто. А вот что касается угрозы Китая экономики на себя, понимаете, все угрозы, они точно такого же, двойного характера. Ну вот, например, Китай. Он крупнейший, по-моему, насколько мне известно, владелец гособлигаций США. Он может их, конечно, продать. Они все упадут в цене. И тогда в результате потеряет деньги именно сам Китай. Потому что он продал эти гособлигации. Почему это невыгодно делать? То же самое, все виды, так сказать, угроз, вызванных экономическим положением Китая. Ему, как говорится, военные угрозы предъявлять достаточно трудно. Кроме того, вообще китайцы по своему характеру, вот насколько я знаю, эта нация, по сути дела, не военная. Они сильны в торговле особенно. Ну, в какой-то мере в бизнесе с азиатской точки зрения. Но вообще-то, по большому счету, они не вояки. И вообще надеяться на то, что китайцы куда-то миллиардами потопают там и кого-то там захватят, вот, ну, это очень такая наивная точка зрения. Может быть, она годится в отношении Тибета. Но даже с Вьетнамом она не сработает. Поэтому я не думаю, что тут очень большие страхи есть относительно размещения производства в развивающемся Китае. Как раз, наверное, Штаты их размещают там потому, что понимают, что серьезных угроз от Китая ожидать достаточно сложно.
На мой взгляд, Китай, я все время сравниваю с Россией, с нынешним ее положением. Китай длительное время обладал достаточно дешевой рабочей силой. Причем не просто дешевой рабочей силой, а квалифицированной рабочей силой. Они обучаемые, они трудолюбивые. И вот это сочетание плюс правильная политика китайского руководства, которая держит стабильные условия, не допускает перегрева отдельных секторов экономики, которая делает стабильными, так сказать, налоговую систему и облегчает систему организации производства. Благодаря вот этим сочетаниям, и опять же, неограниченное по количеству и дешевая рабочая сила, дали возможность разместить там немеренное количество предприятий. Плюс, еще раз повторяю, самое главное, то, что делает китайское руководство, в частности, оно искусственно понижает стоимость юаня. Таким способом для населения Китая это плохо, потому что ту заработную плату, которую они получают, они и импортных товаров купить могут меньше. Зато для предприятий, которые находятся под контролем руководства, это хорошо. Они становятся конкурентоспособными на экспорт. Особенно это значимо в той ситуации, когда рядом с Китаем образовались такие страны, как Индонезия, Малайзия и прочие, которые тоже обладают дешевой рабочей силой. И которые тоже достаточно многочисленные народы, и которые, в общем-то, трудолюбивы. И тем не менее, так сказать, они оторвали определенную часть сектора производства, в частности, в легкой промышленности у Китая, но реальными конкурентами не стали. Что касается размещения Китаем где-то в других странах своего капитала, это, пардон, их деньги. Они их честно заработали трудом своих рабочих и предпринимателей. И совершенно спокойно этими деньгами, уже от этой дельты, прибылью, они распоряжаются, покупая те или иные предприятия или те или иные акции в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно. Это их дело. Значит, Возвращаясь к России, у нас стоимость рабочей силы после девальвации сравнима с китайской, а по некоторым позициям и дешевле. Вот в данный момент, вот сейчас. Но это совершенно не говорит о том, что кто-то с какого-то бодуна начнет размещать в России производство. Я имею в виду западный мир, так сказать, Соединенные Штаты, Европа, Япония или кто-то. Значит, никто не будет размещать по причине того, что с нашим руководством работать просто невозможно. Вот дешевая рабочая сила. Кстати, более квалифицированная, чем китайская. Менее трудолюбивая, но более квалифицированная. И тем не менее, размещать никто не будет именно по причине нестабильности налоговой системы, отсутствия судов, отсутствия стабильности и многих-многих других вещей никто размещать у нас не будет. Поэтому путь-то есть, вот этот вот, китайский, но реализовать с нынешним руководством в стране его невозможно.
Вот я рад, что Саша упомянул о политическом факторе, потому что я забыл просто о нем сказать. Я, во-первых, хочу сказать, что даже если у страны есть деньги, то это не значит, что она может свободно себе купить на западном рынке все, что она захочет. Это вопрос, продадут ли ей, дадут ли разрешение на ту или иную сделку. Ну, в Греции, наверное, дали, потому что Греция в бедственном положении. А в других странах не особенно и купишь. Я напомню другой случай, когда там какой-то саудовский принц, это было несколько лет назад, хотел купить в Соединенных Штатах какой-то порт. А ему тупо взяли и не дали. Просто потому, что не хотим арабам продавать порт. Вот не хотим и все.
И российские точка. Предприниматели пытались какие-то автомобильные заводы купить?
Да, то же самое. То же
Opel, в частности.
Нет, какие-то пытались, и какие-то им продали, а какие-то не продали.
Какие-то нет,
да. Не продали, и все. То есть это на самом деле политический фактор, который влияет на экономику в гораздо большей степени, чем свобода рынка, ВТО там, и прочие всякие благоглупости, о которых нам, так сказать, любят говорить. Вот. А с другой стороны, про размещение предприятий в России, я уверен, что будь то в России совершенно другой режим, ее там тоже не стали бы размещать производство на тех же условиях, что и в Китае. Ну, потому что это Россия. Потому что на сегодняшний день уже понятно, что вопрос не в коммунистическом режиме, вопрос не в том ли сём, а в том, что Россия как геополитический противник Соединенные Штаты не устраивает в принципе. А у Европы самостоятельного мнения нет. Она просто тупо идет в фарватере. Ну, равно как и у Японии. Такой, который ей проложили. Поэтому здесь это опять вопрос политического влияния, если угодно, обратная сторона того, о чем мы говорили только что при вложении денег в американскую или европейскую экономику. Там не дают вкладывать, а сюда не вложат. От Китая, в Китай вкладывают и дают вкладывать не потому, что там какие-то суперсуды, которые самые честные в мире, а просто потому, что Китай точно, так сказать, никому из европейских или уж тем более американских партнеров угрожать не будет. У него нет сравнимого военного потенциала, и, строго говоря, у него нет того боевого опыта, который накоплен в России, который, собственно, пугает сильно западных партнеров, потому что поймут, что с Россией, например, аналог опиумных войн в Китае не провести. Ну вот не провести. Население вроде меньше, а опиумная война по типу английской в начале 1900-х не получится. И это всем понятно. Вот поэтому и отношение совершенно другое. Ну, еще один вопрос от другого нашего слушателя. Вопрос по ЦБ и полномочиям ВВП. Важный вопрос. Можно ли правомерно или правомерно ли валить все на ВВП по части курсового беспредела, если в Конституции сказано защита и обеспечение устойчивости рубля, основная функция Центробанка, который независимо осуществляется от других органов госвласти. Чем можно доказать, что кто-то причастен или не причастен? Фразам уважаемого Краснова по информации, полученной через связи, которые трудно или невозможно проверить, чтобы составить объективную оценку конкретного высокоставленного персонажа в данном контексте. Кто виноват и что делать? Ну, здесь действительно в этой тонкой материи очень трудно найти какой-то документ или, скажем так, объективные улики, которые бы позволили сказать, вот виноват конкретно этот, вот мы это доказываем и, значит, поэтому его привлекаем. Я думаю, что здесь можно базироваться только на анализе обстановки, как и многих других видов политического анализа, который происходит не из того, что общественности становится известен большой ряд документов, а понятно действие мотивов сторон, мотивов тех или иных сторон. Я лично считаю, что, во-первых, Центробанк не только по Конституции, но и по факту своей деятельности обладает известной долей самостоятельности. То есть вряд ли Центробанку кто-то с самого утра звонит, там, допустим, из Кремля и говорит, вот проводить такую, такую и такую политику. Центробанк говорит, есть, проводим такую, такую и такую политику. Вообще для любого, как говорится, субъекта управления, объекта управления, это было бы идеально. Сказать, ребята, я ни за что не отвечаю. Вот мне приказали, я именно это исполняю. Сказали повысить курс на 17. Ты повысил 17%. Как это называется, курсовой там коридор или курсовой процент. Вот. Сказали опустить на 10,5. Есть, опустил на 10,5. Кто виноват в этом? Он. Вот тот, который мне приказал. Я думаю, что ни один, так сказать, субъект управления в Кремле допустить такой ситуации не хочет. Иначе он будет виноват на круг во всем, и непонятно вообще, за что тогда платить нижестоящему. И вообще его содержать там. Потому что все равно политическая ответственность на Центробанке по сравнению с Кремлем по минимуму. Значит, у него должна быть определенная доля самостоятельности и, скорее всего, ту самую политику, которую ведет Центробанк определенным образом в Кремле и обосновывает. Я не говорю там конкретно Путину или администрации президента, ну, кому-то из них. Вот. И говорит, что надо действовать вот таким и таким образом, а мы для этого должны, так сказать, действовать так и так. В принципе, с этим можно согласиться. Только цыплят надо считать по осени. То есть по их результатам. Вот прошел, так сказать, допустим, четвертый квартал 2014 года. Что за это время произошло? А. Упало доверие населения к банкам. Б. Курс рубля понизился в полтора раза. В. Где выигрыш для российской экономики? Вот где, в каком месте, покажите его, пожалуйста. Это можно даже широко публиковать в прессе и сказать, вот за счет мудрой политики Центробанка наша экономика бурно выросла на и, а, и вот нету этого. Значит, это итог реальной деятельности ЦБ. Вот за это ЦБ надо брать и вообще-то с санными тряпками выгонять, так сказать, в полном руководящем составе на морозную улицу и вместо них набирать каких-то других людей. Вот мне кажется, что как-то так этот вопрос решается. Пожалуйста.
Я считаю, что слова, записанные в Конституции о независимости банка, давно стали бумажкой, которую можно выбросить, и ничего из этого не изменится. Абсолютно понятно, что Центробанк зависит от президента, потому что именно руководителя Центробанка назначает президент. И при той самостоятельности, о которой ты говоришь, внутри Центробанка, которая описана законом о Центробанке, уже не Конституцией, а законом, эта самостоятельность достаточно большая. Но абсолютно понятно, что ключевые решения, так сказать, они принимаются на уровне президента, по крайней мере, с ним согласовываются. Иначе руководитель Центробанка будет заменен в течение недели на другую персону. И если возвращаться к функции Центробанка, она во всем мире, так сказать, по мнению экономистов, кстати, нигде не обозначенному текстуально, так и не записанному, но тем не менее обильно цитируемому мнению, значит, основная функция Центрального банка всех стран – это искажение курса национальной валюты относительно других. В ту или в другую сторону. В Швейцарии длительное время швейцарский франк специально занижали для того, чтобы был. Потом вот сейчас отпустили, так сказать, он вырос на 30%. В Китае занижали и до сих пор занижают юань. Если его отпустят, он вырастет тоже на те же 20-30%. В России, так сказать, по-разному, так сказать, в основном пытаются завысить относительно какой-то рыночной стоимости. Значит, именно поэтому наша Конституция, так сказать, вот, на которую я только что вытянул как листок бумаги, в ней есть такая запись, что Центробанк в рамках своей независимости отвечает за колебания курса рубля. Это его основная и единственная функция, прописанная в Конституции. Другое дело, что так как эту Конституцию выбросили давно и Набиуллина, и Путин, и она, и он произносят другие фразы. Она говорит, что она борется с инфляцией, а это совершенно другая, разная вещь. Это курс рубля относительно доллара – это одно, а инфляция – совершенно другое. Более того, значит, после того, как она произносит эти фразы, эти же фразы произносит и Путин. Это вполне их согласованная внутренняя позиция политическая, что Центробанк борется с инфляцией. Более того, она постоянно говорит, что не только я боюсь с инфляцией, я беспокоюсь о росте производства. Например, когда она обосновывает ключевую ставку, ее повышение, понижение до какого-то размера, она постоянно делает то, чем должно заниматься Министерство экономического развития, беспокоиться экономическим развитием страны, что тоже не является функцией Центробанка. Да. Поэтому получился такой механизм, ограниченный, так сказать, достаточно льготным для него законом Центробанк, в котором сидит женщина, которая слушается теневых указаний президента и дальше набирает на себя полномочия, которые не свойственны этой организации. Как-то он начинает бороться с инфляцией, начинает бороться за экономику страны, не выполняя основную функцию, как-то стабилизацию курса рубля. Значит, в этой ситуации теоретически ничего приличного получиться не может. Ну никак, вот такого не бывает чудес в природе, чтобы когда гигантская организация с весьма серьезными полномочиями, весьма серьезными ресурсами занималась не тем, чем она должна заниматься, а заниматься двумя прямо противоположными вещами. Потому что борьба с инфляцией и борьба за экономическое развитие страны – это вообще-то прямо противоположные задачи, как это показывает мировой опыт нынешний. Вот кто борется с инфляцией, тот давит производство, а тот, кто развивает производство, тот стимулирует инфляцию. Мы это видим на примере Европы, Соединенных Штатов, Китая, Швейцарии, черти кого. Сейчас устроен мир вот по кейнсиански, вот именно так. Значит, этого не понимает или делает вид, что не понимает те бандиты, которые сидят в Кремле, и те бандиты, которые сидят в Центробанке. И они дурят людей, так сказать, называют вещи не своими именами, и ничего приличного из этого получиться, еще раз говорю, теоретически не может. Оно может случайно совпасть на каком-то промежутке времени, так же, как часы, которые, как известно, два раза в день показывают точное время. Вот это, так сказать, вот это единственное, что может быть, совпадение какое-то. Все остальное, то, что они творят, не поддается нормальному вычислению даже на уровне арифметической проверки. То есть вот просто такая 2+2 равно 4, а у них равно 8 или 12. Это зависит от того, как Путин сказал. Поэтому вот анализировать их деятельность вот с этой точки зрения достаточно сложновательно.